Сергей Карелин и Валерий Новицкий. Научный маг 3. Читает Егор Браун. Глава 1. Я стоял напротив Люциуса Сорендара и молча смотрел на него. «Песчинка, говорите? Что же, тогда в будущем я постараюсь найти много подобных песчинок, чтобы они превратились в пустыню. В этом мире много древних родов, у которых есть нужные мне знания. Они отдадут мне их. И вот тогда я создам артефакты, с которыми меня никто не сможет остановить». Я с трудом сдержал ухмылку. Грандиозные планы. Кто-то скажет, невыполнимые, но сегодня я уже начал свой путь к вершине. Ну что же, прежде чем приступать к изучению рун, для начала мне бы хотелось задать тебе несколько вопросов. Люциус задумчиво посмотрел на меня. Расскажи, как в твоем представлении работают руны? Это был интересный вопрос. На самом деле дед ничего мне не рассказывал об этом. Я лишь знал, что руны нужны для создания артефактов, на этом, собственно, все. Как они выглядят, я примерно представлял. На тех артефактах, что я видел, были видны выгравированные символы. Видимо, это и были руны. «Руны — это символы, выгравированные на артефактах», — поделился я своей догадкой. Логичное предположение. Подозреваю, что много кто так думает, но, увы, это неверно. «Гравировка, о которой ты говоришь, — это рунная цепь, но никак не руна», — огорошил меня Люциус. Его слова сильно меня удивили. «Но если это не руны, то что тогда сами руны? И на что они наносятся?» Видимо, Люциус разглядел на моем лице немой вопрос, так как тут же объяснил мне, в чем дело. «Все просто, Ирос. На самом деле артефакты работают на тех же плетениях, которые создают маги. Просто для их создания нужно зафиксировать созданные магом плетения на материале, из которого изготовлена заготовка. И делается это с помощью других плетений, которые для удобства стали называть рунами». «Да, руны — это плетения, способные фиксировать на материале другие плетения. Никогда бы не подумал». «А по поводу рунных цепей?» — спросил я. «Тогда для чего они нужны?» «Гравировки, которые ты принял за руны, нужны, чтобы объединять зафиксированные плетения и кристальные накопители в один артефакт, связывать их между собой, создавая определенную систему, по которой циркулирует магическая энергия, насыщая нужные плетения». «Я вас понял. Можно узнать, когда мы сможем приступить к обучению?» — нетерпеливо поинтересовался я. Мне так не терпелось заняться делом, о котором я давно мечтал, что ожидание по-настоящему нервировало. «Ирос, ты только приехал», — с улыбкой покачал головой мой собеседник. «Скоро вечер. К чему такая спешка? Изучать руны мы начнем завтра утром. Ты будешь жить в нашем замке, и мне хотелось бы, чтобы его обитатели познакомились с тобой. Поэтому сегодня приглашаю тебя на ужин, на котором будут члены нашего рода». В принципе, Люциус был прав. К тому же, за время поездки я знатно проголодался, а перекусы вяленым мясом мне уже давно наскучили. Так что не отказался бы, наконец, перекусить чем-нибудь вкусненьким, поэтому ужин был весьма кстати. Правда, смущал его официальный статус. Я бы не отказался просто в компании Али поужинать, но, увы, ничего, думаю, переживем. «Можешь идти в свои апартаменты. Сейчас отдохни, а через пару часов за тобой придут и проводят в обеденный зал. И помни, никто не знает, что ты Ирос Валенштайн, кроме меня и Алии. Думаю, что ты сам хочешь сохранить свое инкогнито». Он внимательно посмотрел на меня и, дождавшись моего кивка, продолжил. «Так что представлять я тебя буду, как Рагнара». Обратно я шел уже сам, отказавшись от сопровождения, так как запомнил местонахождение моих апартаментов. Оказавшись в своей комнате, растянулся на кровати и предался размышлениям. Принцип работы рун оказался совсем не таким, как я себе это представлял, но это не страшно. Самое главное, что я должен обучиться рунам и созданию артефактов в кратчайшие сроки, пока не началась война. Хорошо, что Академия далеко от границы, и вряд ли ее враги до нее быстро доберутся. Да и будущих магов Аспии, скорее всего, должны надежно защитить. Надеюсь, меридианы сумеют узнать о планах врага и месте нападения, чтобы оно не стало неожиданностью. Пока я думал, прошло немного времени, прежде чем в дверь моих апартаментов постучали. «Да», — отозвался я. «Господин», — раздался приятный женский голос. «Глава рода зовет вас на ужин. Я вас провожу». Быстро одевшись в единственный мой приличный наряд, который я надевал всего один раз на ту самую вечеринку в академии, вышел в коридор. Когда я оказался снаружи, передо мной стояла миловидная девушка в скромном платье служанки, которое, тем не менее, не могло скрыть все ее достоинства. Симпатичную Сорендаров прислуга. Служанка провела меня по узким коридорам, и вскоре я входил в просторный зал с высокими потолками, ярко освещенный бесчисленным количеством свечей. Вдоль задрапированных голубым бархатом стен тянулись огромных размеров витые канделябры. В центре зала расположился длинный широкий стол, заставленный блюдами с едой, тарелками и кубками. Видимо, я был последним, так как за столом уже сидели изысканно одетые красноволосые мужчины. Из женщин присутствовали двое. Аля в голубом платье, которое ей очень шло, и красивая красноволосая женщина, одетая в выгодно подчеркивающее ее фигуру платье изумрудного цвета. Люциус же расположился во главе стола. По одну сторону стола сидели, судя по всему, взрослые представители рода Сорендар. На вид им можно было дать от 30 до 40 лет, но смею предположить, что в данном случае внешность обманчива. Ведь чем выше ступень мага, тем медленнее тот стареет. Эти же мужчины находились на ступенях мастера и эксперта. Ну а на противоположной стороне стола разместились более молодые представители рода Сорендар. Рядом с Алией сидели четверо красноволосых парнишек от 10 до 13 лет. Трое из них находились на ступени ученика, а один уже был адептом. Дальше всех от главы рода сидел молодой парень с волосами, заплетенными в косичку. Меня сильно удивило, что, несмотря на свой молодой возраст, он находился на 7-й ступени эксперта. Да уж, даже в изгнании Сорендары поражают. Когда я подошел ближе к столу, все присутствующие как по команде повернулись, и я оказался в перекрестье изучающих меня холодных взглядов. Люциус встал из-за стола. «Дорогие родственники, хочу вам представить крайне перспективного молодого человека по имени Рагнар. Кстати, он уже успел отличиться в создании новых плетений. Очень талантливый юноша». Меня усадили рядом с тем самым юношей с косичкой, который находился на ступени эксперта, и тут же появившийся, словно из ниоткуда слуга, поставил передо мной тарелку со столовыми приборами и кубок, в который тотчас налил вина и также незаметно растворился. Мой сосед покосился на меня и вдруг тепло улыбнулся. «Рад познакомиться», — шепнул он. «Меня зовут Гарон. Мне Алия уже успела о тебе рассказать». Взаимно, вежливо улыбнулся я в ответ. Интересно, что девчонка обо мне такого рассказала? Я хотел уже уточнить этот вопрос, но услышал голос, обращенный явно ко мне. «Рагнар? Тот, кто изобрел плетение фиолетового света?» Приподнял бровь один из присутствующих мужчин с каким-то надменно холодным выражением на лице. В глазах его было удивление. «Я думал, тот Рагнар постарше». «Возраст, Сойбаст, не главное», — с укором заметил Люциус. «Да, это тот самый Рагнар, что сражался вместе с нашим Лансом, да примет Мельтос его душу, против Лича и смог придумать крайне эффективное плетение, направленное против скверны». После слов Люциуса я вновь почувствовал себя неуютно. Не нравится мне быть все время в центре внимания. Алия вообще смотрела на меня так, будто в первый раз увидела. Судя по всему, известие о том, что я тот самый Рагнар, выбило ее из колеи. Такой растерянной я девушку не видел уже давно.